Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Коронавирус вряд ли создали искусственным путем. Так считает заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов. Ранее в СМИ появились сообщения, что новый тип пневмонии якобы возник в Институте вирусологии города Ухань. По мнению ученого, это исключено. Щелканов считает, что благодаря лаборатории в Ухане удалось быстро обнаружить возбудитель. Число заболевших коронавирусом в Китае превысило уже 11 тысяч, скончались 259 человек. Откуда мог взяться новый вирус, разберемся прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» академик Российской академии медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ вирусологии Дмитрий Львов. Дмитрий Константинович, здравствуйте.
Добрый день, только Российской академии наук.
Просто без медицинских.
Да, это раньше была медицинская, теперь одна, Российская академия наук.
Отлично, вычеркиваем. Теперь будем знать. Хорошо, давайте о вирусе. Вот есть мнение Михаила Щелканова, о чем я уже рассказал выше.
Кстати, Михаил Щелканов мой ученик.
Так, то есть вы... Может такое, что преподаватель не разделяет мнение своего ученика?
Он разделяет мое мнение, потому что пару недель тому назад или три недели тому назад, сразу того, как стал известен расшифрованный великолепно в быстрые сроки нашими китайскими коллегами геном этого возбудителя, стало очевидно, что первичным источником заражения людей являются летучие мыши. Мы даже можем себе составить представление, какие, какого рода, какого вида это летучие мыши. Люди стали заражаться путем заражения продуктов жизнедеятельности летучих мышей. Это один путь, который эти продукты, моча, фекалии попали где-то на продукты питания, которые, видимо, люди и поглощали. Второй возможный вариант – это промежуточные источники. Летучие мыши заразили, скажем, змей, каких-то животных других, которые поедают летучих мышей и заражаются таким образом. А эти животные, в свою очередь, служат источником питания для людей. И таким образом это второй возможный путь заражения этим коронавирусом. Надо иметь в виду, что этот так называемая первичная пневмония, острый респираторный синдром, который возник в Китае в 2012 году, и этот эпизод, эпидемическая вспышка, которая произошла сейчас в Ухане, они по данным секвенса, изучения секвенса вирусов, относятся к одному генетическому кластеру, к одной группе. Дело в том, что коронавирусов очень много. Имеются, скажем, коронавирусы альфа, рода альфа-вирус, которые поражают вместе с другими респираторными вирусами людей во время эпидемического сезона. И они сейчас циркулируют по всему миру и у нас в стране. Но они вызывают легкие простудные заболевания. А вот то, что мы сейчас рассматриваем, относится к совершенно другому роду. Бета-коронавирусов, куда входит, кстати, и так называемый МЕРС, ближневосточный респираторный синдром, который возник в 2012 году. Но он отличается от вируса, который сейчас вызвал вспышку в Ухане. Так вот, в одну и ту же группу генетическую, это данные филогенетического анализа, которые мы сделали на основании рассмотрения результатов изучения генома десятков вирусов, которые были выделены в основном в Китае. Так вот, оказалось, что эти вирусы, вызвавшие эпидемической вспышки 2002 года в Китае и 2012 года тоже в Китае, они очень близки между собой, очень близки. И также они очень близки по своим генетическим характеристикам вирусам, изолированным от летучих мышей. Это дает основание говорить о том, что первичным источником появления эпидемической вспышки сейчас в Ухане являются летучие мыши.
Угу. Дмитрий Константинович.
Вы знаете, это ничего тут загадочного нет. Я считаю, что все вирусные инфекции человека, они пришли к нам от животных в течение последних 10 тысяч лет. И этот процесс продолжается и сейчас. Сейчас же в Китае, кроме коронавирусов этого, циркулируют многие вирусы птиц, которые вызывают и заболевания людей в том числе. Причем если сейчас летальность от этого коронавируса достигает 2%, то эти вирусы гриппа, которые связаны с птицами, а там летальность достигает 20, 30 и даже 50%. К счастью, они пока так широко не распространяются среди людей. Но нельзя исключить, что в будущем и это может быть. И к этому тоже надо быть готовыми. Надо иметь в виду, что продолжается постоянно процесс перехода вирусов от животных, ну, в данном случае от летучих мышей, от птиц, человеку. И они могут оказаться чрезвычайно опасными и служить источником крупнейших пандемий на земном шаре.
Угу. А то есть вот этот коронавирус, он достаточно быстро распространяется и широко?
Ну, он распространяется медленнее, чем по сравнению с вирусами гриппа. Его контагиозность гораздо ниже, чем у вирусов гриппа. И тем более, скажем, у вирусов кори. Там она колоссальная. Поэтому, к счастью, он распространяется не так быстро и не так широко, но как могло бы быть, скажем, если бы это был вирус гриппа. Но вместе с тем нельзя исключить и того, что со временем эта скорость будет нарастать, поскольку в течение циркуляции этого возбудителя среди человеческих популяций могут происходить изменения в геноме, которые позволяют ему более быстро распространяться. Этот процесс тоже гораздо медленнее, чем у вирусов гриппа. Но, тем не менее, он свойственен и коронавирусам.
Угу. Специалисты, как заявляется, планируют создать вакцину от этого коронавируса через 20 месяцев. Это нормальные сроки? И когда можно будет уже применять ее на людях, когда станет
вот
ясно, то, что она эффективна?
Ставите вопрос, когда она будет создана и когда ее будут применять. Дело в том, создать вакцину для этого... Ну, может хватить 3-4 месяцев. А вот для того, чтобы ее подготовить для широкого использования среди людей, для этого потребуется большое количество дополнительных исследований. И они могут занять время, я думаю, до года. Таким образом, я думаю, что вот при объединении усилий вирусологов мира такой препарат к концу года может появиться. Вряд ли раньше он может быть использован в широком плане.
Дмитрий Константинович, сейчас, вот если опираться на официальную статистику, 259 человек скончались, чуть меньше выздоровели. Вот те, кто выздоровели, это люди с сильным иммунитетом или на них просто подействовали какие-то медикаменты?
Ну, медикаментов пока специфических, к сожалению, нет. Есть несколько препаратов, которые пытались применять, но они имеют очень большие серьезные побочные явления. Так что это нужно делать только под строжайшим надзором очень опытных врачей. Поэтому, конечно, они выздоровели благодаря тому, что это взаимодействие вируса и человека, эта война, которая постоянно идет между хозяином и возбудителем, она вот в данном случае кончилась в пользу человека. И я не думаю, что это количество, которое выздоровело, оно останется, то оно будет гораздо больше. Потому что летальность, я повторяю, не превышает 2%. 2% погибают, а 98% выздоравливают.
Угу.
Пока, во всяком случае.
Да. По вашему мнению, меры, которые предпринимают различные страны, в том числе Россия, по ограничению перемещения, да, между Китаем, Россией и изоляции прилетевших, например, это все эффективные меры?
Я считаю, что те меры, которые предпринимает Китай, они совершенно беспрецедентные. Их всячески надо приветствовать, их надо брать пример. Смотрите, китайские вирусологи в кратчайшие сроки изолировали вирус. В кратчайшие сроки провели изучение его генома. И эти результаты представили в мире, в открытом виде. Этими результатами вирусологи всего мира могут пользоваться и для создания диагностических систем, и для создания вакцины, и для научного анализа. Я хочу поздравить китайских коллег с такими великолепными результатами. То же самое я могу сказать и в отношении беспрецедентных мер, которые под руководством правительства Китая, конечно, проводятся в стране, в государстве. Это, надеюсь, что это может привести к тому, что эпидемия станет затухать и прекратится ее дальнейшее распространение по всему миру. Смогут ли другие страны повторить такой опыт Китая? Я в этом не уверен. Хочется надеяться, но не уверен, потому что предприняты колоссальные усилия в этом плане.
Угу. Дмитрий Константинович, а скажите, пожалуйста, каким образом можно отличить на первоначальном этапе симптомы коронавируса от симптомов того же гриппа или ОРВИ?
Да, клиницист этого сделать не в состоянии. Это можно сделать только на основании лабораторного обследования. Вот благодаря тому, что нам стали известны данные по геному вируса, я знаю, что в великолепном вирусологическом центре «Вектор» в Новосибирске уже созданы такие тест-системы диагностические, которые очень быстро, в течение нескольких часов, могут вам точно сказать, это вот новый коронавирус или что-то другое, другой респираторный вирус, вирус гриппа и так далее. Конечно, это надо делать обязательно, потому что сейчас одновременно у нас в стране идет эпидемия гриппа. Одновременно циркулируют три разных вируса H1N1, H3N2, B. И все это создает колоссальные трудности для селекции, для правильной постановки дифференциального диагноза, что это такое. И здесь вопрос может быть решен только за счет использования вот этих разработанных тест-систем.
Спасибо за комментарий, Дмитрий Константинович. Дмитрий Львов, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник НИИ вирусологии, был с нами на прямой связи.